Вначале я прочитаю текст, который мы сегодня хотим разобрать. Это в 5 главе. Мы в прошлый раз разобрали первые 5 стихов. Сегодня будем, начиная с 6, разбирать до конца, до 14 стиха включительно. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила: сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 животных говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». В первых 5 стихах этой главы мы в прошлый раз говорили о книжке или о книжном свитке, который находился в руках у сидящего на престоле Господа Бога. И один ангел громким голосом воззвал: «Кто достоин взять эту книгу и раскрыть ее печати?» И никого не нашлось достойным ни на земле, ни на небе, ни под землею, чтобы взять и раскрыть эту книгу. И апостол Иоанн плакал об этом состоянии. И вот один из 24 старцев подходит к нему, утешает его и говорит ему, чтобы он не переживал, что лев из дома Иудина или колена Иудина и корень или отпрыск из дома Давидова достоин взять эту книгу и раскрыть ее печати. И вот теперь взор апостола Иоанна обращается к этому агнцу. Агнец, то есть на нашем современном языке ягненок. Здесь речь теперь идет об Иисусе Христе. «И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец». То есть Иоанн видит одно видение за другим. Вначале его внимание было обращено на престол и на сидящего на этом престоле. Затем он пишет о 24 старцах. Затем он описывает животных или 4 херувима, которые находятся вокруг этого престола. Дальше его внимание было обращено на свиток в руке у сидящего на престоле. Потом на ангела, который громким голосом, как глашатай, взывал, чтобы кто-то отозвался, кто был достойный или есть достойный взять эту книгу. А теперь, в последнюю очередь, его внимание перешло на этого агнца. Этот престол, очевидно, особый. Царские престолы на этой земле или кресла выдающихся или могучих людей мира сего, они не такие, как вот этот престол. Если здесь эти 24 старца сидели вокруг престола, если эти херувимы находились там, если миллионы и сотни миллионов ангелов имели возможность находиться вокруг престола и могли служить ему, то это был какой-то весьма большой престол. В Откровении, в 3 главе, мы читали в 21 стихе, Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со отцом своим, моим на престоле его. А таких побеждающих, очевидно, много будет все же. Несметное число, говорит нам Слово Божие, и всех колен, народов и языков, эти люди будут там на престоле, и если им всем там будет достаточно места, то это особый престол, не подобный престолам царей на нашей земле. И вот слово «агнец» здесь встречается в книге Откровения впервые. Это слово 31 раз записано на страницах Нового Завета. В книге Откровения оно встречается 28 раз. То есть все остальные книги Нового Завета, кроме Откровения, употребляют это слово только 3 раза. Это слово употребляет ангел, употребляет Иоанн Креститель, когда называет Иисуса Христа Агнцем Божьим, несущим на себе грехи мира. Этим словом его называет апостол Петр, говоря, что мы искуплены драгоценною кровью Иисуса Христа, как чистого непорочного агнца. А все остальные 28 раз написано именно здесь, в Откровении об агнце. Почему это так? Впервые это слово мы находим в 12 главе книги «Исход». Там, когда речь идет об исходе израильского народа из Египта, то Господь дает повеление, чтобы закалывали все иудеи пасхального агнца. Вот здесь мы находим впервые это слово. Далее в третьей книге Библии, в книге Левит, в первых 6 главах описывается 6 видов различных жертвоприношений, которые Господь установил для израильского народа. И при всех этих жертвоприношениях речь идет об агнце, то есть о ягнятах и о ихней крови. 50 глав Ветхого Завета говорят о кровных жертвах. И среди этих кровных жертв почти всегда были агнцы, то есть ягнята. До 1 года были эти ягнята, которые приносили в жертву. И в Евангелии Ветхого Завета, так называют 53 главу книги пророка Исаии, в 7 стихе мы читаем, как агнец перед стригущим его безгласен, так и он не отверзал уст своих. Там уже Иисус Христос теперь сравнивается с этим агнцем. Но ведь говорил один из 24 старцев, что этот Иисус, который победил, есть лев, что он есть отпрысок из корня Давидова, какая же большая разница между львом и между ягненком? Ведь одно – хищный зверь, самый сильный зверь на земле, а агнец, ягненок – это самое беззащитное домашнее животное. Речь идет о различных сторонах нашего Господа Бога. Лев является символом силы и власти, и наш Бог является всесильным Богом, как лев является самым сильным среди всех зверей и называется царем зверей. Так Бога называет Библия царем всех царей и Господом всех господствующих. Лев – символ силы Божьей, но Бог – мы говорил я вначале, имеет около 600 различных имен на страницах Священного Писания. Одно из этих имен Бога – Агнец. И Агнец – это символ прощения и символ спасения. Павел писал язычникам свои 13 посланий. Язычники не знали иудейского Ветхого Завета. Поэтому Павел ни один раз не упоминает в своих 13 посланиях слово «агнец». Его там вообще нету. В то время как Матфей и другие евангелисты, они были иудеи, как и апостол Павел. Но Петр писал евреям, рассеянным в различных странах мира. Поэтому он пишет о агнце. Евреи знали значение ягненка, знали значение этой жертвы. Они знали Ветхий Завет, они знали 53 главу книги пророка Исаии. Поэтому Петр пишет про агнца. А язычники всего этого не знали. И это имя Иисуса Христа Павел вообще не упоминает. Греки знали богов, Греки говорили о сынах Божьих. И вот Сын Божий – это имя Иисуса Христа, которое апостол Павел очень часто употребляет. А иудей Иоанн писал иудеям о льве, о корне Давидовом и о агнце. Это еще раз подтверждает ту мысль, что откровение в первую очередь предназначено израильскому народу, мессианской церкви и нам, церкви из язычников. Но все эти понятия исходят из иудаизма, иудеям более понятные, чем язычникам. Иоанн видит, что этот агнец стоит перед престолом. Мы имеем много мест в Священном Писании, которые говорят об нахождении Иисуса Христа на небе. Но каждый раз, кроме двух исключений, Иисус сидит одесную, то есть с правой стороны Бога. И только два места в Библии говорят о том, что Иисус стоит возле Бога. Это первый раз в Деянии апостолов, в 7 главе, в конце, когда осуждали на смерть диакона Стефана, когда Синедрион вынес ему смертный приговор, ее побивали камнями евреи, своего же еврея, он говорит: «Я вижу небеса отверстыми и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». То есть Христос как бы встал уже со своего места, чтобы помочь своему верному служителю, своему последователю, тоже еврею, в такой тяжелый момент испытаний и жизни, или жизни. И здесь в Откровении, в 5 главе, в 6 стихе, Агнец стоит перед престолом. Он в дальнейшем будет правой рукой Божьей. Я говорил в прошлый раз, что евреи верили, что через и после вавилонского плена Господь свою правую руку спрятал. Он перестал действовать своей правой рукой. Но теперь он стоит одесную Бога, он возьмет эту книжку из правой руки Божьей, и он будет исполнителем воли Божией, то есть он станет его правой рукой. И Агнец стоял как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И здесь этому Агнцу, Иисусу Христу, Иоанн дает 3 отличительные черты характера, или 3 характеристики. Во-первых, закланный Агнец. Тут не упоминается о его победе, тут не говорится о его пришествии на эту землю. Первый раз не говорится о том, что он второй раз придет. Тут говорится о том, для чего он пришел на эту землю. Что он сделал? Закланный агнец, то есть зарезанный простым языком. Убитый, следы Голгофы остались на нем. Иоанн его хорошо узнал. Хоть тот имя отдается агнец, но фактически это был Иисус Христос, он его узнал. Он увидел эти оставшиеся на нем следы от Голгофы. И апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе: «Ибо Пасха наша, Христос закланный за нас». Вот эта линия агнца или очищение через кровь агнца красной чертой идет через всю Библию. Начиная с жертвы Авеля, который принес от первенцев своего стада, то есть принес ягненка в жертву, и до конца книги Откровения все снова упоминается об агнце. И следы Голгофы останутся на нем и во вечности, что люди и там на небе, увидев Иисуса Христа, узнают его. Второе, говорится, что у него есть 7 рогов. 7 – это уже неоднократно повторяющаяся цифра в Библии, является символом всесилия и, значит, полноты Божией. 7 рогов. Рог – это символ силы в Священном Писании. К примеру, в книге чисел, в 23 главе, мы читаем в 22 стихе: «Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него». То есть Бог сравнивается тут с единорогом или с носорогом. Это одно из самых сильных животных, и сила этого носорога именно в его роге. Сила быков в их рогах, сила многих других животных, козлов или баранов, которые имеют эти рога, они в рогах, у них в рогах. И здесь теперь речь идет не о мертвом, а о воскресшем Иисусе Христе. Хоть он и агнец, но у него не один только рог, у него 7 рогов. Это символ его силы. Теперь он взойдет не на алтарь, теперь его не будут убивать на кресте, ибо крест является алтарем Нового Завета. Теперь он взойдет на престол. Теперь его не будут распинать люди, не будут вбивать в него руки и ноги гвозди. Теперь он сам будет наказывать тех людей, которые тогда его отвергли, его преследовали, его распяли и преследуют по сегодняшний день его последователи. И далее у этого агнца 7 очей. Обычно носорог имеет 1 рог, другие животные с рогами имеют 2 рога, не больше. У оленей ветвистые рога, но все равно это 2 рога только. А здесь 7 рогов, и очей обычно у всех только 2. А у этого агнца 7 очей. Бог знает и видит все, что делают люди на земле. Во 2 книге Паралипоменон, в 16 главе, мы читаем в 9 стихе. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Как же Господь может успевать обозреть всю землю? Мы своими 2 глазами далеко не все сразу видим, но у Бога есть эти свойства. Пророк Захария говорит в 4 главе, в 10 стихе, «Те 7 – это очи Господа, которые объемлет взором всю землю. Поэтому наш Бог называется Всеведущим и Всевидящим. Он одновременно успевает видеть и замечать все». Рога предназначены для врагов. Рога – это символ защиты, что Бог сам будет защищаться или сам будет и на других, значит, принуждать к своему покаянию. Но глаза говорят о Божьем бодрствовании и о попечительстве для своих. Мы можем быть спокойны. Бог в нужное время заступится за своих. Он будет защищать нас там, тогда, когда надо. Мы можем быть спокойны, Бог видит все наши нужды, Он видит наши скорби и переживания, но мы должны быть и начеку. Именно из-за того, что Бог всевидящий, Он видит и наши грехи, и лукавство нашего сердца, если часто мы имеем двойной язык или люди с 2 сторонами, наружной и внутренней. У зверя, о котором мы будем говорить в Откровении в 13 главе, Антихриста, царство, которое сегодня готовится на земле, у него не 7 рогов, а 10. 10 вроде больше 7, а фактически 7 – это полнота Божья, а 10 – это цифра народов мира сего. Первые 4 цифры – 1, 2, 3 и 4. Если их сложить, получится 10. А 4 – это цифра мира, народа этой земли. У человека, у этой земли все связано с 4. 4 поры года, 4, значит, квартала в году, 4 стороны света, 4 времена года, 4, значит, времена в жизни людей и так далее. У человека много связано с 4, а у Бога с 3, и 3 плюс 4 будет 7. А сумма первых 4 цифр является 10, и 10 связано с народами. 10 дев, 10 верблюдов были у Илиазара, когда он ехал сватать Исааку жену. 10 заповедей дает Господь людям и так далее. И дальше мы теперь в 7 стихе читаем, что же делал этот агнец. «И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Агнец оказался достойным. Ангел взывал громким голосом, кто достоин взять эту книгу, снять печати и посмотреть, что написано в ней. Не то, что он имел эту власть, эти полномочия, здесь должен был быть кто-то, кто был достоин, кто заслужил своей жизнью, своими заслугами это великое право. И он имеет право подойти к сидящему на престоле. Подойти к Богу мы, людям, в таком состоянии, как мы, не можем. Мы говорили о том, что Бога никто не может видеть, какой Он есть, поэтому сидящий на престоле Иоанном не описывается. Но Иисус Христос, который есть образ Бога невидимого, Сын Бога Всевышнего, Он достоин, и Он имеет право, и Он подошел и взял эту книжку из десницы сидящего на престоле. С этой книгой Христу передан весь мир и судьба всего мира. Он назначается царем всей вселенной. Он Сын Божий, Он наследник этой вселенной. Апостол Павел пишет Колоссянам, что для Него, через Него и им создано все видимое и невидимое. Бог создавал эту вселенную для Иисуса Христа, чтобы Он руководил этой вселенной. И здесь говорится теперь, мы хотим подчеркнуть некоторые особенности нашего дорогого Иисуса Христа, Агнца Божьего. Двойное имя – лев из колена Иудина и корень Давидов, и в то же время Агнец. Они как бы удивляют людей. Ну как же так? И царь, и в то же время беззащитный ягненок. Но это не так удивительно. Удивительно что-то другое. Языческие народы своих богов называли или изображали образами различных победителей животных. Лев, бык, змея. Это были боги разъязыческих народов. Это были сильные или очень хитрые звери, которые могли победить других. К примеру, в Египте бык считался самым главным богом. Или в то же время, и что теперь европейцы делают, везде изображение этого быка, который имеет на своей спине эту женщину Европу. Бог греков, верховный бог греков Зевс, преобразился в быка и таким образом обольстил эту Европу. И символ Европы именно бык или зверь, на спине у которого находится женщина. Об этом мы будем говорить дальше, разбирая 13 и 17 главы Откровения. Но у этих народов вот эти хищные или дикие звери являются особым символом этих богов. А здесь взят Агнец, беззащитный ягненок. Такая большая разница. И этот Агнец, он любил людей, он не хищное животное, а наоборот, он домашний, не хищный зверь, а домашнее животное. И этот Агнец любил людей. Он не такой грозный, как языческие боги. Этот Агнец отдал жизнь свою, пролил свою собственную кровь. Он не проливал чужой крови, он не требовал чужой человеческой крови. Он своей любовью поломал волчий закон любви. Среди людей существует обычно такой закон «человек человеку враг». «Как ты мне, так я тебе». Или «человек человеку зверь». И один обидит другого, тот обижает назад. И так без конца. Один мстит другому, один воздает другому. И это является волчьим законом зла. Это круговорот такой, за то, что ты мне, и я тебе, а потом ты опять будешь мне отдавать, и я воздам. Агнец же победил этот круговорот зла, этот волчий закон зла, законом своей любви. Ему сделали плохое, он плохое людям не делал. Он даже молился за тех людей, которые его убивали. То есть Иисус Христос – совершенно другой Бог, чем все остальные, которые выдавали себя за богов или которых люди почитали и делали богами. Почему же Агнец не сразу дал ответ? «Вот я достоин, дай мне эту книжку». Когда Господь призывал на служение пророка Исаию, и когда речь шла о том, кто пойдет, кого послать, Исаия выходит наперед и говорит: «Вот я, пошли меня». Агнец этого не сказал. Цель Иисуса Христа на земле была постоянно исполнять волю Божью. Он никогда не рвался вперед. Он никогда не искал своей чести, своей славы. Он никогда не злоупотреблял своей божественной силой и властью. Он для людей был Богом и был человеком одновременно. Но в исполнении своих обязанностей перед людьми он показывал себя как Бог. А сам лично он не злоупотреблял своей властью. Он не наказал людей, которые в Гефсимании его поймали, которые, значит, арестовали, били его. Он ничем не воздал людям во дворе первосвященника, которые плевали ему в лицо, или солдатам после в притории. Он, хоть и был Богом, он уставал, он жаждал, он алкал. У него были свои проблемы, как и у нас, людей. И вот он нигде не искал своей, значит, своих почестей. Поэтому он сам не отозвался. Вот я достоин. А он подождал, покуда позвали, и он тогда уже пришел. Победой Агнца, что очень важно, является его смерть на Голгофе и его воскресение, но не второе пришествие. Часто мы понимаем так, как будто через второе свое пришествие Иисус придет к своей власти, то есть он одержит победу. Фактически книга Откровения и вся вообще вся Библия не говорит о том, что Бог продолжает свою борьбу со сатаной, чтобы одержать над ним и над смертью и грехом победу. Это Бог уже сделал. Христос совершил эту победу, и свое царство он строит на пролитие своей, но не чужой крови. Вот сейчас прошла опять кровопролитная война. Люди старались, воевали одно государство против другого, проливали невинную кровь из-за того, что кто-то это хотел. Кто-то свою власть хотел кому-то доказать и что-то доказал. Бог так не делает. Бог пролил свою собственную кровь, и вот это пролитие своей крови, и это воскресение является победой Иисуса Христа. Она уже совершена. Другой победы ему не надо. Он придет только для того, чтобы взять эту власть, для того, чтобы быть коронованным или возвеличенным, как Спаситель мира. Но новое спасение ему совершать уже не надо. И когда мы посмотрим на эти главы, которые в дальнейшем будем следующего раза разбирать, с 6 стиха по 16 включительно, то мы видим, как страшны эти суды, которые будет производить Бог. И невольно задается тогда часто вопрос, но ведь Бог есть любовь. Почему Бог может всего или допускает все это? Ну, ежели это по воле или по согласию Бога все делается? Нам нужно помнить о том, что то, что делается, это ответ на отвергнутую любовь. Распятая и отвергнутая любовь Божья опять ожила. И этот Бог, который является Богом-ревнителем и Богом-мстителем, это ответ на то, что люди сделали Богу. Поэтому так как люди так нехорошо поступили с Богом, то ихний грех найдет их. И в следующий раз мы уже много будем говорить о том, что люди посеяли и что они в будущем будут пожинать. И уже в Ветхом Завете вот эту картину, это возвеличивание Иисуса, возвеличие Иисуса Христа видел пророк Даниил. В 7 главе описывается это событие. Я прочитаю 13 и 14 стихи из 7 главы книги Даниила. «И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». То есть тоже та же самая картина. Сидящий на престоле Бог, его тут Даниил называет ветхий днями, то есть der alte Gott, старый Бог, и к нему подходит Сын Человеческий, и этому Сыну Человеческому теперь дается всякая власть, как на земле, так и на небе. И далее теперь в главах с 8, в стихах с 8 по 14 мы имеем прославление этого Агнца Иисуса Христа. Что делает вся Вселенная, или как она относится к тому, что этот Иисус Христос теперь взошел на престол? В 8 стихе мы читаем: «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Это, очевидно, здесь описывается самый торжественный момент в истории всего мира. Не в истории человечества только, а в истории всего мира. Это воцарение Иисуса Христа. Этот момент еще не произошел, ведь церковь еще не вознесена. И если 24 старца символизируют вознесенную церковь Иисуса Христа, то она в этот момент должна быть на небе. Она тоже должна прославлять Иисуса Христа и говорит, ведь эти старцы говорят в следующем стихе: «Ты искупил нас от всякого народа и колена». Здесь в славословии Агнца участвует теперь вся Вселенная. С одной стороны, эти 24 животных, то есть херувимы, которые находятся вокруг престола или престольные ангелы. Затем 24 старца, это вознесенная церковь Иисуса Христа, они пали перед Иисусом Христом. Затем все ангелы в 11 и 12 стихе, мы будем дальше говорить о них. И затем вся Вселенная, весь животный мир на нашей земле или во всей Вселенной, 13 стих повествует нам об этом. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных пали перед ним, и 24 старца тоже пали перед ним». И эти 24 старца теперь имеют не только престол, на котором сидят, не только эту белую одежду, о которой говорилось в прошлой главе, и не только золотые венцы на своих головах, как победители, у них в руках еще вещи. Одна вещь – гусли, а вторая вещь – это золотая чаша, наполненная фимиамом. Гусли в древности имели не только евреи. Вообще, это еврейский инструмент. И Библия много говорит нам о гуслях. Но не только евреи имели эти гусли. Евреи же пели на гуслях только хвалебные песни. Траурная музыка и гусли как-то не соответствуют друг другу. Вот в подтверждение мы читаем из 136-го псалма, псалом 136, стихи 2 по 4. «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди него повесили мы наши арфы», гусли, говорит другой перевод. «Там пленившие нас требовали от нас слов песней и притесняли на слов песней, и притеснители наши веселья. Пойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господу на земле чужой». То есть они повесили арфы, свои гусли на вербы, и они не хотели там петь. Далее мы читаем, что и в древнем Вавилоне имелись гусли. Когда царь Навуходоносор сделал большого истукана, Даниила, 3 глава, и потребовал, чтобы все люди пали перед этим истуканом, это была его собственная статуя, он требовал себе божественных почестей и поклонения, то в оркестре, который сопровождал это служение этому идолу, мы читаем и гусли в 5 стихе. В конце Откровения, 18 главе, падает вся наша мировая система, которая символизуется там словом «Вавилон». И мы читаем там в 22 стихе: «Среди всех различных видов веселья людей и гусли». То есть гусли применялись людьми для того, чтобы прославлять своих богов и для того, чтобы прославлять своих царей. И вот эти 24 старца имеют каждый в руке своей гусли. И все то почитание, которое имел Бог, те слова, которые они говорили Господу Богу, эти 24 старца, они переходят теперь на Агнца. Я еще раз напомню, эти слова, которыми славословили эти 24 старца, сидящего на престоле. Это в 4 главе, 9 и 10 стих. «Когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все твоей, по твоей воле существует и сотворено». Значит, здесь говорилось в 4 главе о славословии херувимов и церкви и Бога Отца. Здесь же в 5 главе славословят эти херувимы и 24 старца, теперь Агнца, Сына Божьего. Христос говорил, кто видит меня, тот видит Отца. Я и Отец одно и то же. И эту всю свою власть Господь Бог, Отец, передает Иисусу Христу. Далее эти 24 старца имеют в своей руке золотые сосуды. Золотые сосуды употреблялись при богослужениях, и золотые сосуды были обычно у богатых людей, у царей. Так как это были дорогие сосуды, и бедные люди имели в древности деревянные или глиняные сосуды, железо в то время было дорого, а алюминиева и стекла, и пластмассы в то время не было. Поэтому богатые люди пользовались золотом. Не зря поговорка говорит, что он ест и пьет на серебре, то есть он богатый, состоятельный человек. Когда строилась скиния, читаемый в книге Исход в 37 стихе, в 37 главе, в 16 стихе, о том, что Моисей сделал сосуды из чистого золота. И эти около 5000 сосудов, которые Навуходоносор увез из Иерусалимского храма в Вавилон, тоже были золотыми сосудами. То есть для Бога делало все из золота. И вот теперь эти 24 старца в руках своих имеют золотые сосуды. Значит, они сами цари, ты соделал нас царями и священниками Богу нашему. Как цари они имеют право иметь золото в своей руке, а с другой стороны они священники. А для священнодействия тоже были золотые сосуды. Но в этих сосудах теперь не кровь какого-то животного, или не какая-то пища, которую приносят в жертву, а здесь фимиам. Фимиам – это благовонное курение, употребляемое в иудейском ежедневном богослужении и при жертвоприношениях. В Ветхом Завете почти при каждом жертвоприношении надо было брать горсть или полную руку фимиама и сыпать его на горячий огонь. И этот фимиам сгорал и издавал, значит, или от него создавалось приятное такое благоухание. И это называлось приятным благоуханием Божьим. Но уже в Ветхом Завете этот фимиам являлся прообразом молитв людей. Псалмопевец говорит в 140-м псалме во 2-м стихе, «Да направится молитва моя, как фимиам, перед лицо Твое». И далее в Откровении мы еще читаем в 8 главе, в 3 стихе о молитвах, которые собраны в золотые чаши перед Господом. И если это молитвы святых, то невольно задается вопрос, а кто эти святые? Церкви, католическая, православная, имеют ряд людей, которым приписан лик святых или сан святых. По учению церкви человек должен иметь определенную меру добрых дел. А если у человека сверх этой мерки добрые дела, то эти лишние добрые дела церковь себе присваивает. и отдает их тем, у кого не хватает. Поэтому эти церкви учат, что спасение человек получает не только от Бога, он получает его только через церковь. И кто не является членом католической или лютеранской церкви, не может спастись. Поэтому эти церкви учат, что они единственно спасающие церкви. А Библия этому не учит. Все люди грешники, и святыми мы не можем стать из-за наших дел. В Библии написано, что все люди грешники без исключения и лишены славы Божией. А как же тогда кто-то может стать святым? Апостол Павел написал 13 посланий, из них ряд написаны церквям. И вот в Коринфской церкви он пишет в первом послании, в первой главе, во втором стихе, что это письмо предназначено всем святым, которые находятся в Коринфе. Он пишет Ефесской церкви в первой главе, в первом стихе, святым, которые находятся в городе Ефесе. То есть этим словом Библия называет верующих людей, которые очистились, освятились не своими делами, а через кровь Иисуса Христа. Человек сам себя очистить не может. Поэтому в Ветхом Завете закалывали этих животных, и это животное должно было говорить человеку, вот тебя убить надо было за грех твой, вот твою кровь надо было пролить, но вот это животное умерло вместо тебя, чтобы ты остался живым. Вот так когда-то придет другой на эту землю, и он вместо тебя умрет за грехи твои. И люди, принося этих животных, верили, что это только прообраз, а оригинал придет когда-то. И вот оригинал пришел. Это Агнец Божий, несущий на себе грехи мира. И мы теперь смотрим не вперед, как иудеи в Ветхом Завете, на будущего Христа, который должен прийти, на грядущего Мессию. Мы смотрим назад на пришедшего Христа, который уже был, который искупление совершил. И ждем теперь, когда Он придет нас забрать на небо. И вот так является этот молитвы, является прообразом этого фимиама. И эти святые, то есть вознесенная церковь, она имеет действие священнослужителей. На земле, Петр говорит, мы являемся царственным священством. А там на небесах, говорят эти 24 старца, ты соделал нас царями и священниками Богу нашему. И покуда мы живем здесь на земле, наша обязанность молиться. И как приятно знать, что наши молитвы не падают на землю, что не уходят выше облаков, они достигают неба. И эти молитвы собираются в золотые чаши перед престолом Божьим. Поэтому будем дальше молиться, уповая на Иисуса Христа. И что теперь говорят эти 24 старца? В 9 стихе мы читаем. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». В Библии три раза говорится о том, что группы людей поют песнь, поют новую песнь. И первая песнь, новая песнь, это песнь этих 24 старцев. Это песнь вознесенной церкви. Здесь часто наше пение не такое стройное, не такое складное. Иногда мы не знаем слов, не знаем мотива, или не знаем цифр, не знаем нот. Но там на небе пение будет другое. Там мы будем петь не как люди, которые борются со грехом, как люди, имеющие болезнь, переживания, которые часто встречаются с смертью, с горем, со многими слезами, а там искупленная церковь будет петь. И Библия говорит новую песнь, такую песнь, которую никогда на земле еще не пели. Дальше в Откровении, в 14 главе, в 3 стихе написано, что новую песнь поют 144 тысячи искупленных из израильского народа, 12 тысяч из каждого колена. И в 15 главе, в 3 стихе, Песень Моисея или песень Агнца поет великое число мученика великой скорби. Подойдя к этому, этой главе, мы об этом будем дальше говорить. Но здесь победная песень. Победные песни Израиля мы и находим в Ветхом Завете. Ведь эти люди пришли из великой скорби. Это люди-победители. Побеждающему дам со мною сесть на престоле моем. Побеждающему дам облечься в белые одежды. Побеждающий, значит, будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Это эти люди получили. Теперь они здесь на небесах. И они тоже победители. Когда народ израильский перешел через Красное море, и Господь уничтожил преследующую их армию фараона, то в 15 главе книги «Исход» мы читаем о песне, которую пел Моисей и его сестра Мирьям. Они хвалили Господа за чудное спасение. Дальше, в конце книги Второзакония, Моисей учит израильский народ этой песне. Это песнь Моисея, 32 глава «Исход». Теперь они стоят возле Иордана на границе Ханаанской земли. Некоторое в Иордане они уже заняли. Это песнь победителя. Хотя он и уходит из этой земли, но народ теперь возле Ханаана. В 5 главе книги «Судей» мы имеем песнь Деворы. Это была пророчица, которая воспела новую песнь, победную песнь после победы Варака над ихними врагами. И вот победные песни Израиля, они говорили о победе Господа над врагами, о владычестве или царстве Его и о служении народа в знак благодарности Ему, Богу своему. Это были три темы, которые обычно должны были входить в эти песни. И слово «новая песень» Библии хорошо знакомо, и евреи неоднократно это слово употребляли. К примеру, 32-й Псалом, 3 стих. «Пойте Ему новую песень». То есть речь идет о Боге, и народ израильский призывается петь Господу новую песнь. Псалом 39, 4 стих. «И вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Или 95-й Псалом, стих 1. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля». Есть еще много других мест в псалмах, где народ призывается петь Господу. И вот в этой песне этих 24 старцев речь идет о победе Бога. Этот Агнец, который был заклан, но который воскрес, который победил и смерть, и сатану, и ад. И он теперь стал царем всей вселенной. Он получил книжный свиток, и уже в следующей главе он будет одну за другой снимать печати, потому что он достоин. Он будет владычествовать, так как он стал царем всей вселенной. Он воцарился. И дальше народ, спасенный в знак благодарности, будет служить ему и в тысячелетнем царстве, и на новой земле во все времена. Поэтому они поют эту новую песнь. Новая песнь старцев. Что же они поют? Во-первых, «Достоин ты взять книгу и снять с ее печати». Почему же он достоин? Чем он заслужил свое достоинство? И здесь в этой песне указывают старцы три пункта, которые сделали его достойным. Во-первых, «Ибо ты был заклан». Заклан как жертва. Он дал себе умертвить. Он знал это. Он шел добровольно на это. Он говорит об этом Никодиму, что вот так получится. И точно как он сказал, так получилось. Он говорил ученикам трижды об этом. Вот мы идем теперь в Иерусалим, и там Сын Человеческий будет передан в руки язычников. Там над ним надругаются, его убьют, и он в третий день воскреснет. Он знал точно, что с ним произойдет. И в то же время он шел добровольно, шел сознательно на это. Это был великий подвиг. Он, как Бог, мог бы как он говорил апостолу Петру в Гефсимании, призвать более чем 12 легионов ангелов, и были бы уничтожены все римские армии, уничтожены все враги Христа, но он этого не сделал. То есть его первой заслугой то, что он дал себе умертвить, что он был закланным, это говорит о его жертве. Но что же странно, победил он через смерть, обычно кого убивают, он же проиграл. Он же потерял, он осужденный или побежденный. А именно вот это и странно. Через смерть свою он получает воцарение. Из-за того, что Христос умер ради нас и из-за нас, он стал победителем. Второе, старцы отмечают. Ты кровью своею искупил нас Богу и всякого колена, языка, народа и племени. Ты искупил нас Богу. Не мы сами искупили себя, не мы сделали себя достойными, но и Он искупил. Апостол Петр пишет об этом в первом послании, в первой главе 18 и 19 стихах. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Мы искуплены кровью этого беспорочного агнца». В посланиях евреям мы читаем, что без пролития крови не бывает прощения. Христос является искупителем церкви. Христос является искупителем всего человечества, то есть всех тех людей, которые верят в Него, которые принимают это искупление. И это Его заслуга. Первое, Он жертва. Второе, то есть Он победитель. И второе, Он искупитель. Он не только для своего, Он не для своей личной цели победил. Ему это не надо было. Он и так был царем и Богом, и остался Богом и царем. Но Он сделал это с целью нашего искупления. Любовь Бога к нам заставила Его это сделать. У одного царя на Востоке был верующий министр, и он часто издевался, этот царь был неверующим, и он часто издевался над этим министром за его веру. И однажды он ему задал такой вопрос. Говорит, скажи, если Бог всесильный, то почему Он не послал кого-то из Своих ангелов на эту землю, чтобы искупить людей, как ты это утверждаешь? Ведь я являюсь царем и далеко не все делаю сам. У меня слуги, у меня придворные, я даю приказы, и люди их исполняют. Я даю тебе на размышление 24 часа. Если ты мне не дашь соответствующий удовлетворительный ответ, то ты будешь казнен. И вот этот министр молился, размышлял на том, как же этому царю разъяснить, почему Христос пришел сам на эту землю для искупления людей. На другой день он вместе с царем катался на лодке по озеру. И вдруг с берега раздался крик. «Сын царя тонет! Сын царя тонет!» Царь глянул в ту сторону и видит, что там несколько человек на берегу, и действительно в одежде кто-то плывет. Это и в одежде его сына. Недолго разбираясь и ничего не говоря, он вскочил, сбросил свою верхнюю одежду и прыгнул в воду, так как они недалеко от этого места были, и быстро поплыл в ту сторону, где было это происшествие. Когда он подплыл ближе, он увидел, что в воде не его сына, а большая кукла, одетая в одежду его сына. Очень обозленный он вышел на сушу, подплыла и лодка с его другими, значит, спутниками, и министр был тоже в этой лодке. Он говорит министру, это твоя работа? Да, говорит государь, моя. А почему ты мне это подстроил? Он говорит, государь, извините, я сперва хочу задать вам вопрос, прежде чем дать ответ на ваш вопрос. Почему вы не дали кому-то из нас приказ броситься в воду для спасения вашего ребенка? Почему вы сами прыгнули туда? Он говорит, отцовская любовь побуждала меня принять личное участие в спасении моего сына. Говорит, теперь, государь, я отвечу вам на ваш вопрос. Отцовская любовь Бога побудила его принять личное участие в спасении людей, своего творения. Поэтому Бог во Христе пришел на эту землю, и Он сохранил свою жизнь. Ответ был вполне удовлетворительный. «Ты искупил нас кровью Своею, Богу, из всякого колена, языка и народа и племени. Ты не только умер, но Ты умер ради нас, ради нашего искупления. Рабы, предназначенные для смерти, для ада, за грехи свои, стали теперь царями и священниками Богу нашему». И здесь говорится, четыре слова говорят о жителях нашей планеты, и всякого колена, и языка, и народа, и племени. Когда речь идет о человеке, встречается цифра 4. Мы могли бы одним словом сказать: «Ты искупил нас, Богу, и всякого народа». Тоже было бы правильно, но здесь 4 раза почти одно и то же значение, но повторяется оно неоднократно для того, чтобы показать эту разницу между божественным, когда 3 или 7, и человеческим, когда обычно цифра 4 стоит. И третья заслуга этого Агнца: «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Уже в первой главе, когда мы ее разбирали, там в 6 стихе шла об этом речь: «И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему». Там мы говорили о значении царей, о значении священства, и вот здесь искупленная, вознесенная или восхищенная церковь благодарит Господа за это великое искупление. Христос сам царь. Когда его спросил Пилат: «Ты царь иудейский?» Он говорит: «Ты говоришь это, то есть так. Это я царь, действительно». И он, и в то же время и первосвященник. Поэтому царь может другого сделать царем. Первосвященник назначает других священниками. «И он сделал нас подобными себе». Мы увидим Его такой, как Он есть, потому что мы будем подобны Ему, и мы станем царями и священниками. Он Сын Божий, а мы дети Божьи. Мы стали наследниками Богу и сонаследниками Христу, сонаследниками со Христом. Римлянам 8:17. Для чего Он это сделал? Зачем Ему нужны такие люди, как мы? Ведь часто мы сами стыдимся самого себя. Часто мы хотим стать лучше, у нас не получается, мы спотыкаемся, все снова и снова где-то свихнемся. Ведь очень часто нам стыдно. В одном псалме поется: «Я согрешил перед Тобою, я низко-низко так упал, найденный благостью святою, я вновь одежду запятнал». Действительно, так оно в нашей жизни, хотим мы или нет, но если мы наедине со своей совестью говорим, нам часто стыдно за самого себя. И таких, как мы, такие нужны Богу. С такого материала царей и священников для неба делать, для чего Он это сделал? И мы будем царствовать на земле. Для того, чтобы царствовать, ты и я, над которым часто царствует грех или царил грех, различные похоти, различные капризы нашего характера. Нас хочет Бог сделать царями и священниками, чтобы нам царствовать на земле. На последней странице Библии, в 22 главе, Откровения, мы читаем в 3 стихе: «Рабы Его будут служить Ему там, на небесах, на новой земле, на новом небе, в столице новой земли в небесном Иерусалиме». Вот эта новая земля и небесный Иерусалим часто мы называем небом. Там будет жить искупленная церковь, и мы, рабы Его, будем служить Ему. И сколько, и как, и будут царствовать во веки веков. Вот для этого Он нас искупил, чтобы вечно царствовать с Ним. На какой земле? И об этом мы уже говорили. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», говорил Христос в Нагорной проповеди. Здесь, на нашей земле, в тысячелетнем царстве, ни в Нью-Эйдж время, ни во время Антихриста нет, в тысячелетнем царстве Иисуса Христа и потом на новой земле. Далее, в 11 стихе, мы читаем. «И увидел, и слышал, и я видел, и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьма тем, и тысячи тысяч». Вот эта группа, группы, которых описывает теперь Иоанн, они становятся все больше. Сперва это четыре престольных херувима. Он видит их и слышит их словословие, видит, что они падают перед Иисусом Христом. Потом он видит этих 24 старца, то есть небожители, а потом искупленная церковь Христова. Она тоже падает перед Иисусом Христом и с гуслями в руках и золотыми чашами фимиама в своей руке. И теперь внимание Иоанна переносится на многих других существ, которые тоже находятся перед его престолом. «И число их тьма тем и тысячи тысяч». В книге Даниила написано, что тысячи тысяч служили ему, то есть это будет 1 миллион, и тьма тем служили ему, значит, предстали перед ним и служили ему. Тьма по-гречески «мириада» обозначает на русском языке 10 тысяч. Тьма тем – это 10 тысяч раз 10 тысяч, это 100 миллионов. И не одна тьма тьмы, а тьма тем – это значит много раз по 100 миллионов. И если возле него были тысячи тысяч и тьма тем, сколько это было ангелов? Некоторые толкователи Библии складывают эти цифры, и получается единица с 14 нулями. Я затрудняюсь назвать эту цифру, как она называется на нашем языке. Но это бесчисленное множество ангелов, то есть вот это эхо этого славословия Богу и Иисусу Христу. Она от этого престола расходится все дальше и дальше во всей вселенной. И бесчисленные ангелы, которые сотворены Господом в начале создания мира, они славословят Иисуса Христа за Его искупление. И что делают эти ангелы? Они говорили громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Значит, когда он слышит вот это словословие и слышит, что они говорят. «Достоин Агнец» связано именно с закланием. Ангелы это тоже выделяют. Не только церковь подчеркивает это, что «ты был заклан за нас». И ангелы тоже говорят: «ты был заклан». То есть тебе это не нужно было сделать, но Господь это сделал. «Вы приступили к тьмам ангелов» Евреям 12:22. Это и для нас, для членов церкви, для детей Божьих Нового Завета важно. И мы приступим когда-то к тьмам этих ангелов, к мириадам этих ангелов, и будем славословить Господа вокруг Его престола. И вот в Откровении, в 4 главе, в 11 стихе, там трехкратное прославление Творца. Я прочитаю этот стих. Откровение 4:11. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все». Слава, честь и сила. Тут прославляется Творец Вселенной. А здесь вот, в этом стихе теперь прославляется Искупитель. И Искупитель прославляется семикратно. То есть искупление человечества намного важнее, чем создание всей Вселенной. Вот сколько веса, сколько внимания Бог уделяет искуплению человечества. Если творение, создание нашей Вселенной – это идеальное дело Божье, и трехкратно небожители прославляют Бога за это, то ангелы прославляют Христа за искупление наше, человеческое искупление, семикратно. Они говорят, что Агнец достоин принять силу, Дана мне всякая власть на земле и на небе. Но когда же он начнет ею пользоваться? Вот с этого момента, когда он получил этот книжный сверток, теперь он снимет печати, он раскроет этот книжный сверток. И это снятие печати, раскрытие книги является началом его царствования. Достоин ты принять богатство, богатство всей благодати в нем, богатство всего поклонения. Достоин ты принять премудрость, ибо этот Христос сделан для нас премудростью, и крепость, и честь, и славу, которую люди ему не воздавали, и благословение. Немецкий перевод говорит здесь слово «лоб», то есть «хвалу». Все вот это достоин принять Агнец Божий, семикратное восхваление небожителей этого Агнца за его искупление всего человечества. И это все принадлежит Отцу, но Отец передает это все Сыну Своему Иисусу Христу. Апостол Петр, Павел, пишет во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 19 стихе. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Немецкая Библия говорит «Denn Gott war in Christus», «Ибо Бог был во Христе». То есть в Иисусе Христе сам Бог пришел на эту землю, а цель пришествия была примирить людей самим собою. И теперь славословие от престола переходит еще дальше. Это четвертая ступень в 13 стихе. «И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь и слава и держава во веки веков». Небожители прославляют Агнца семикратным прославлением. И теперь вся тварь, весь животный мир присоединяется к этому славословию. Когда-то русский писатель Юрий Лермонтов написал замечательное стихотворение «Песнь хвалы Господу». И там есть такие слова: «Змеиный, львиный, звериный страшный рев и нежный голод чайки, жужжание пчел и рыбы шорох тих, и шум и хоровод всех жителей лужайки слились хвалой к питающему их». Это длинное стихотворение и говорит, как вся вселенная прославляет Иисуса Христа, только не делает этого человек. Но здесь вознесенная церковь его прославляет, а все творение благодарит Господа Иисуса Христа за искупление. И в этом стихе написано о четырех местах нахождения твари. И мы с вами тоже относимся к твари. Жители земли тоже творение Божье. И другие живые существа, где же они находятся? На небе или в небе, мы скажем, в воздухе, на земле и под землею и на море. Есть живые существа в воздухе, которые летают. Есть живые существа в воде, которые плавают. Есть живые существа, которые находятся в земле, и они почти не выходят на ее поверхность. А большинство же живых существ здесь, на земле, передвигаются. Так вот, вся эта тварь, все это творение воздают честь и хвалу Богу. Павел пишет в послании к римлянам, что тварь ожидает откровения или избавления детей Божьих. Когда наступит тот момент, и церковь будет вознесена, когда Христос победит всех своих противников на этой земле, после Армагеддонской битвы начнется новая жизнь на нашей планете, и тогда кончится или пройдет, уберется то проклятие, под которым находится сегодня весь животный мир. Когда дети Божьи будут вознесены, когда они будут прославлены, тогда и вот проклятие за грех, пришедшее через человека на эту землю, будет взято из этой твари. Поэтому вся эта тварь, вздохнет облегченно, а она будет участвовать в прославлении своего Творца и своего Искупителя. Но и люди находятся на земле, И люди находятся на небе, и люди находятся, часто мы говорим, под землей, то есть умершие. Может, символически мы можем сказать, что это и различные места, где находятся люди. И люди, и животный мир воздадут славу своему Творцу. И здесь люди дают, так как и животный мир, так как они относятся к земле, четырехкратное хваление. На небе Богу трехкратное, Иисусу Христу семикратное, а земли идет трехкратное восхваление. «Сидящему на престоле и Агнцу, то есть обеим, Отцу и Сыну, благословение и честь, и слава, и держава, и все это им принадлежит во веки веков». То есть это царство, которое теперь занял Иисус Христос, оно не будет иметь предела, оно не будет иметь конца. Во второй главе книги пророка Даниила царь Навуходоносор видел сон. Он видит историю будущих царств, царств мира сего, и видит, как одно за другим они придут. Даниил ему все это открывает. И дальше в конце он ему говорит в 44 стихе, 2 глава Даниила. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Навстречу этому времени мы идем. Наши мировые державы приходили и уходили. Одна держава сменялась другой. Но то царство, которого мы ожидаем, неприходящее, оно будет во веки веков, оно будет вечным царством Иисуса Христа. И вот в 14-м последнем стихе теперь заканчивается это небывалое и неповторимое словословие. «И четыре животных говорили «Аминь», и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Херувимы начали это словословие. Они первыми пали перед престолом, и они, то есть перед Агнцем, затем церковь, потом присоединяли все ангелы и вся тварь. И вот херувимы и 24 старца, начавшие это словословие, они его теперь заканчивают. Херувимы говорят торжественно «Аминь», то есть так оно воистину. 24 старца опять падают перед престолом Божьим, поклоняясь своему Творцу и своему Искупителю и Избавителю, Агнцу Иисусу Христу. И этим кончается вот описание этой грандиозной картины воцарствования Иисуса Христа. «Да будет воля, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле и на небе». Так учил молиться Иисус Христос своих учеников. Так вот, царство Его пришло. Теперь Он воцарился. Но то, что надо на земле сделать, о том Иоанн будет писать дальше, начиная со следующей главы. Что же будет потом? Какие реформы он должен сделать? Как он будет разбираться со своими врагами и со своими друзьями? Что кому придется перенести или пожать? Что они сделали? Это будет в следующих главах. И вот мы после того, как сделали вступление в книгу в первой главе, после того, как разобрали семь посланий семи церквям, это кратко пророчески глядя вся история христианства, мы теперь в двух главах, в четвертой и пятой, увидели вот этот момент воцарения Иисуса Христа и Его прославления со стороны небожителей, со стороны восхищенной церкви и со стороны всего животного мира, всего творения. Дальше же теперь мы будем смотреть или разбирать, что случится на земле в то время, во время великой скорби. Это событие еще не случилось, еще не произошло. Воцарение Иисуса Христа – это дело будущего. И если мы хотим присутствовать на этом весьма торжественном, таком замечательном событии, нам нужно быть в числе побежденных. Нам нужно получить этот венец вечной жизни. Нам нужно быть достойными облечься в белые одежды. Нам нужно быть в числе победителей и сесть с Ним на престоле Его. И если это случится, то мы будем там среди победителей. Мы будем там среди тех, которые восхваляют Господа Бога, Отца или Творца всей Вселенной и Сына Его Иисуса Христа, Агнца, который заклан за грехи мира. А сегодня мы еще на земле. Сегодня наша цель – прославлять Иисуса Христа не только устами нашими, но и делами нашими, жизнь нашу, чтобы нам светить Господа и в сердцах наших, и чтобы нам жить благопристойно и уповать на грядущего Христа и быть готовыми к Его пришествию. Я еще раз хочу в заключение напомнить слова этого Агнца: «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да способитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. Да поможет нам в этом Господь. Аминь». Об этом теперь вместе будем молиться.